Добрый вечер.
Я хочу вам рассказать об одном своем путешествии. Многие сегодня рассказывают друг другу впечатления, когда поездят по Европе, по Африке, по экзотическим странам. А у меня было очень интересное путешествие по России недавно. Я своим родителям особенно благодарен за то, что они приучили меня читать книги. Вот отца была очень хорошая библиотека. А когда мне было 18 лет, и мои друзья поехали в Крым, он мне говорит: а хочешь интереснее жизнь прожить? Я говорю: ну, конечно, хочу. Поезжай-ка ты на Курильские острова работать в ботаническую экспедицию. И я устроился в ботаническую экспедицию в 69-м году. Я работал, как так в то время называли, разнорабочий. Должен был по-нашенски бомжом, короче, вот так вот скажем. Должен был наловить рыбу, поставить палатки для экспедиции. Я не был на Курилах 42 года. И я решил начать свое путешествие с Курильских островов, причем с самого южного острова, который как раз считается спорным в мире, с Кунашира. Ну, что вам сказать? Я 42 года не был на Курильских островах. Ничего не изменилось, правильно вы сказали. Ну, в первую очередь, в смысле природы ничего не изменилось. Я получил заряд бодрости. Во-первых, там люди живут по-другому. Все-таки Москва – это не Россия. Нельзя по Москве судить России. Там совсем другая жизнь. Во-первых, все браконьеры. В самом лучшем смысле этого слова. И живут они волей. Вот там есть воля. Вот это слово непереводимо даже на английский язык. Когда Федя Протасов говорит «воля» на сцене, по-английски это нельзя перевести, потому что все равно переводишь, получается «свобода». Свобода – это юридическое понятие. Воля – это то, что в душе человека. Нет решеток на окнах, двери не запираются. Вдоль дорог стоят девчонки, чтобы их подвезли. И это не девушки с заниженной планкой социальной ответственности. Кто не понял, не проститутки, понимаете? Их подвозят водители и не берут с них денег. Я одному водителю, там, кто меня подвез, дал денег, он говорит: ты давай суй деньги в Москве, сказал. Для них Москва – это оскорбление. Я понял, здесь москвичи сидят, все, забрал свои слова обратно. Считайте, что я этого не говорил. Преступлений нет. Уборщица, я даю ей деньги. Вот есть в России люди, которые живут так. Жизнь для денег. А есть, которых деньги для жизни. И такие еще у нас есть. Вот в Европе таких уже мало. А у нас они живы. Я уборщице в гостинице в городе Южно-Курильске даю деньги, уезжая. Она говорит: да нет, она как обожглась. Уборщица в гостинице. Я говорю: у меня все всегда брали во всех странах мира деньги. А это говорит: я не возьму. Я говорю: почему? Она говорит: да мне и так хватает. Я говорю: че? А ну повторите еще раз, я не ослышался. Она говорит: мне и так хватает. Уборщице хватает денег. А вот я знаю одного чиновника в мэрии московской. Ему не хватает денег. А еще больше его жене не хватает денег. Но разница в чем? Уборщица на Курилах улыбается, а жена чиновника нет. Она пластическую операцию сделала. Ей нельзя улыбаться, у нее все разойдется. Ей садиться нельзя. Если копчик натянется, здесь все разойдется. Поэтому, когда в компании рассказывают анекдот, она смеется без выражения лица. Смеющийся Тутанхамон. Можете себе представить? Такой: я видел в России живых людей. Но самое, конечно, замечательное, что сохраняется, благодаря тому, что нет того, что мы называем цивилизацией, природа сохраняется. Вы знаете, если когда-нибудь побываете на Кунашире, а это очень интересно, это интереснее, чем в Испанию съездить. В Испании маленький водопадик, и все туристы смотрят на эту капельницу. После Сибири и Курил это все капельница в реанимационной. Ну, есть так посерьезнее водопады, там в Колумбии, это уже клизма. Но когда вы увидите эти водопады, гейзеры, источники, а тайга... Я когда в юности увидел эту тайгу, я вообще не знал, что такое существует. Представляете, это единственное место в мире, где тропические джунгли смешались с северной тайгой. Потрясающее явление. Кедры переплетены тропическими лианами. Это, я не знаю, магнолия среди берез растет. Березы в бамбуке растут. Но это сало в шоколаде. Это, я не знаю, это пингвин на пальме. Примерно тот же эффект. Меня так поразило в 69-м году то, что я увидел. И хорошо, что я не поехал тогда с друзьями отдыхать на юг. Я тогда впервые увидел товары западные, потому что напротив Кунашира Япония находится через пролив. И приливом то, что выбросили японцы... приносилась на берег Кунашира. И знаете, я когда вышел на берег первый раз Кунашира, океана практически, я смотрю там, ну, во-первых, там я впервые увидел морских ежей, или там скелеты китов валяются, крабики такие ползают такими глазами-перископами, так тук-тук на меня смотрят, мол, что за дурень пришел сюда. Морская капуста метрами, километрами лежит. Я до сих пор в японском ресторане не могу платить деньги за морскую капусту, потому что я знаю, что она валяется бесплатно. Я из-за осьминога не могу платить деньги, потому что вечером бросил сапог в ущелье, утром осьминог в нем сидит, в этом сапоге. Я понимаю, как они ловятся, не надо мне лапшу на уши вешать. Но среди вот этого всего морского глубоководного богатства лежали японские баночки от Фанты, там, я не знаю, от безалкогольного пива. Мы же ничего этого не видели. Полиэтиленовые пакеты были для нас в то время, ну, в новинку. Мы их сушили на веревочке. Я даже говорил об этом. Постираешь полиэтиленовый пакетик и на веревочке, на балконе. Вот так вот, как белье в Италии, так у нас висели полиэтиленовые... Жвачки же у нас не было в то время. Ну что вы, молодежь, вы же не знаете этого времени замечательного. Когда я пожевал, другу передал. Потом в записную книжку закрыл эту жвачку. На следующий день еще кому по жребию и жевать жвачку. Я тогда, помню, нашел вьетнамку одну японскую на берегу. Я 3 дня ходил, смотрел вторую. Я так расстроился, что японец второй не выбросил в вьетнамке. Природа вся сохранилась, но все равно. Вот эта природа оберег людей от нечисти. Выходишь в море, рыбаки там дают тебе гребешков бесплатно. Водорослей вообще на тебя повесят вот так вот. Все это бесплатно. Икру морских ежей тебе ведро отдадут просто от хорошего настроения, и все. Вот, конечно, я понимаю, можно мне так выразить недовольство, мол, вы же звезда, поэтому вам в море дают все. Я понимаю, что я известный человек, но давайте сравним с моей любимой Америкой, потому что если я про Америку не скажу, вроде как вы зря пришли сюда. Буду говорить медленно, чтобы было понятно. В Калифорнийском заливе Брэду Питту, а он гораздо звездастее меня, никто бесплатно осьминога на голову не наденет, чтобы сфоткаться. А мне надели. Сфоткаемся, сфоткаемся. Да, мы страна парадоксов. С одной стороны, вот такая Москва, живущая ради прибыли. С другой стороны, воля людей, живущих на природе. Все устроено там. Вот знаете, есть чудное русское выражение. Я его буду повторять сегодня несколько раз. По закону или по справедливости. Это разница. Перевести на английский язык нельзя. Они думают, ты что сказал? Закон и справедливость – это одно и то же. Нет. Вот у всех браконьеров... японские моторные лодки быстроходные. У рыбнадзора советские. Это по справедливости. То есть рыбнадзор может догнать браконьера, но только с согласия самого браконьера этого. Конечно, наши люди завидуют, мол, японцы живут замечательно. К японцам я тоже буду возвращаться много раз в этом обзоре моего путешествия сегодня. Да, наши завидуют японцам, но японцы, когда попадают в Россию, завидуют нам. Потому что у них жить с точки зрения быта, конечно, здорово, но так скучно. И когда японцы попадают на Кунашир, они все время удивляются. У них глаза, вот они ведь вообще узенькие, мягко говоря. Нет, показывать мне не надо на первом виду. Мальчишка сидит и показывает, какие у японцев глаза. У них вот эти узкие глаза не просто расширяются. Ощущение, что у них базедова болезнь начинается. Они не могут понять, как так? На острове нет ни одной бензозаправки, все ездят на джипах. Вот как это возможно? Вот вы смеетесь, потому что для вас это нормально. То, что для иностранца ужас, русскому смешно просто. И они спрашивают русских, а как вы ездите? Они говорят, где бензин берете? Говорят, да так и ездим. Вот. А бензин откуда? Ну, вообще. А точнее? Да, от полярной звезды шланг проводим и заправляемся. Наши над японцами ухахатываются. Видимо, в мире так. Где более обустроен быт, там какая-то тормозуха есть в мозгах. Ну, тормозилка точно есть. Японцы приехали... Ой, ну как же, весь остров ухахатывался после этого. Значит, у них что-то случилось с колесом джипа, на котором они ездили. И они решили, ну, естественно, надо накачать. Они 40 минут не могли накачать колесо. Потом решили обратиться к русскому все-таки. Думают, может, кто-то из местных поможет. Обратились к местному лесничему, у него кличка Леший. Леший пришел, посмотрел, как они накачивали колесо, и покатился обратно в лес хохоча. Есть такой сатирик Задорнов, он предупреждает, наберите воздуха в грудь часто, да? Вот он прав, между прочим. Готовы? Готовы? Они колпачок не сняли. Ну, что вам сказать? Я хорошо, что снова побывал на Курилах. У меня было там два концерта, причем в сарае на 150 человек. И, конечно, вот я так идеализирую немножко эту жизнь, безусловно. Потому что я под впечатлением, под хорошим впечатлением. Если вы попадете на Кунашир, вы скажете, ну что тут Задорнов придумал? Город Южно-Курильск, вот... Его не просто строила женщина-архитектор, пьяная женщина-архитектор. Что не дом, то зуб в носу. Но все равно впечатление очень мощное, конечно, прежде всего от природы. И я на концерте сказал, я впечатлен, мне очень понравилось. 42 года здесь не было. Обещаю каждые 42 года возвращаться к вам обязательно. Так что живите как можно дольше. Я перелетел на Сахалин. Совсем другой. Вот вроде остров. Тот же район. Все другое. Почему? Там несчастье на Сахалине. Там нефть нашли. Нефть – это проклятие России. И сразу весь остров превратился в московско-американское предприятие такое. Там уже хозяйничают не сахалинцы. Сахалинцы – люди третьего сорта. Американцы – полноправные хозяева Сахалина на сегодняшний день. Везде уже надписи русскими буквами, но английские слова уже вкрались в русскую жизнь. Стоит какой-то жуткий барак, на нем написано «Кофе-хаус». Ты пиши «Кофе-хаза», там, я не знаю, это «хаза», это не «хаус». Пиши «Кофе-барак». Вообще какой-то сарай, так, я даже если бы актером был, я бы не сыграл. Вот такой вот сарай стоит, на нем написано «Фаст-фуд». Ну, то есть он вот-вот упадет. Надо быстро забежать, быстро съесть фастфуд, пока он не упал. Жалко. Остров очень богатый природой. И когда приехал на остров известный японский писатель Мураками, он был потрясен. И когда он вернулся в Японию, его спросили, как вам Россия? Он сказал, это очень богатая страна. Его спросили, а почему сделали такой вывод? Он говорит, я видел их мусорную свалку. Такого он не ожидал, чтобы от Южно-Сахалинской до Тихого океана была мусорная свалка. Хотя это не везде мусорная свалка, но ощущения примерно одинаковые. И он так стоял, как Петр Первый на берегу залива, вот так вот. Дум великих полнов стоял он. Во-первых, он никогда не видел, чтобы такое количество бомжей паслись на мусорной свалке. С мобильными аппаратами все разговаривают. В майках Армани. Дольче & Габбана. А один из бомжей, когда увидел, что какой-то очень высокопоставленный японец приехал, и вокруг него много охраны, он попросил, спросил, кто. Ему сказали Мураками. Он говорит, а можно с ним через переводчика переговорить? И вот это было потрясение для Мураками. Потому что бомж подошел к нему и сказал, а как пахнут бомжи, не мне вам рассказывать. Но Мураками даже на запах не обратил внимания. Настолько его потрясло то, что сказал бомж. Вот так, затягивайся, сказал, мне не очень понравился ваш последний роман. Какие же у нас люди замечательные, я вам скажу. А тот опешил, говорит, а где вы его читали? Он говорит, да где, вот здесь. Вот здесь. А где вы, а как вы его купили? Он говорит, да не, ну выбросил кто-то. А мы все читаем, что выбрасывают. Конечно, Мураками был потрясен. Но Мураками интеллигентный человек. Американцы тонкостей в наших людях не видят. Они считают их третьим сортом. Почему там много американцев? Я уже говорил, туда слетелись бизнесмены, поскольку там качают нефть. Там у них городок. В этот городок сахалинцев оформляют по визе. Вот такое унижение для наших людей, которые живут на своей родной земле. И в результате, знаете, что обидно? Ну ладно, они нас принимают за третий сорт. Бог с ними. Это их дело. Но то, что мы сами стали верить в это. И молодежь Сахалина не знает, что Сахалин практически стал заселяться благодаря открытию Невельского, что существовал Муравьев-Амурский. Ничего не знают. Я у барменши спрашиваю в гостинице, где я жил. Хорошая гостиница, потому что сделана для бизнесменов. Я у барменши, молодая девчонка, я у нее спрашиваю, скажи, ты хоть знаешь, что на Сахалине Чехов был? А она так подумала, говорит, ну вообще-то я давно работаю в гостинице. Я не помню, чтобы он останавливался. Я говорю, ну не волнуйся, он в другой был. Я вспомнил, я так снял грех с души у нее. Жалко, потому что способные, люди наши молодые, удивительно способные. Сидят американцы напротив нее два вечера подряд, она их обслуживает. И я как-то так подошел, минеральную воду купил, а потом спрашиваю, скажи, ты что, по-английски говоришь? Умеешь говорить? Гениальный ответ, только русская деваха такое может ответить. Не умею, но приходится. Я еще раз убедился, что потенциально наш народ очень способный. Да, они унижаются на Сахалине перед американцами. Лебезят, я бы даже сказал. А потом отойдут в сторонку и хихикают. Какие же они тупые, говорят друг другу. Ко мне подходили ребята, сахалинцы, и говорили, вы даже не представляете, какие американцы тупые. Даже вы не представляете, говорили они мне. И один сахалинец рассказал чудную историю, как он американца-бизнесмена пытался зазвать в лес, в тайгу. Наши ведь любят... Наши не могут просто так выпить. Они должны на полянке выпить. Это голландец дома пьет, а наш не может. У него душа разрывается. Он должен материться на закат, на восход. Иначе не в кайф это все. И они хотели приучить американских бизнесменов. И он говорит, поехали в лес. Ты же леса не видел, американцу говорит, никогда. Поехали, шашлычков поедим в лесу. И американец подзавис малость. Потом говорит, у вас что, шашлыки тоже в лесу растут? Спросила. Но больше всего порадовало другое. Что наши действительно... издеваются над узкоумственным мышлением бизнесменов западных. Хороший знак. На лампах в гостинице только по-английски, на всех только по-английски написано. Носки на лампах не сушить. И главное, только по-английски. Ну что, если Курилы 1-0 в нашу пользу, Сахалин 1-1, ничья, сравнялись. Владивосток мы проиграли абсолютно. Город романтиков, офицеров, моряков. Все, проиграли. Хуже историю, чем на Сахалине, знают только во Владивостоке. Там есть остров Путятина. Никто не знает, что Путятин первым подписал договор с Японией. Правда, ну хорошо, у нас не знают, но там-то остров называется именем Путятина. Корсаков кто такой? Никто не знает. Я у таксиста спрашиваю, ты хоть Фадеева читал? Он говорит, как я мог читать его? Это поселок. Владивосток так залег под иностранцем, только одно в голове – купи, продай, ничего. Целый город превратился в базар, в такой супермаркет. Съездить в Японию, купить машину и перепродать. Все, мечты никакой. Мельче мечта только у молодых людей в Латвии – стать парикмахером в Ирландии. Это уже совсем мечта великая. Главный враг Владивостока – АвтоВАЗ. Есть люди, которые сразу поняли, что я имею в виду. У них же правый руль – это мышление. Это уже наоборот мысли вот крутятся в голове. И что интересно, когда наши правители издали такой указ там, о повышении таможенных пошлин на иностранные автомобили и вообще всячески помогают нашему автопрому, жители Владивостока вышли все на демонстрацию, и главное, их поддержали местные проститутки с лозунгом «Не будем работать в «Жигулях». Вся молодежь корчит из себя бизнесменов. Все время по телефону. Везде играет попсовая музыка. Все говорят по телефону. И все говорят так: скоро буду, скоро буду. Я их называю скоробуды. Кто... И мне когда посмотреть, как замечательна жизнь. Все такая столица торгашеского креатива. Но зато попса точняк у всех в башке. У всех таксистов музыка. Дун-да-дун-да. И извилины слипаются. Спрашиваю у того же таксиста: ну ладно, Фадеева ты не читал. А что любишь? Он говорит: я шансон люблю. Я спрашиваю: ты хоть знаешь, что такое шансон? Замечательный ответ. Кто-то из армян, сказал он, известных. Живут же люди с такими знаниями как-то. Я говорю: ну хорошо, шансон любишь? Ну поделись, какая у тебя песня любимая? И вынул сразу записную книжку. Думаю, сейчас подарок будет, надо записать. Я не смог записать. У меня почерк затрясся, когда он мне процитировал свою любимую песню. Все-таки толика романтика осталась в молодежи. Поэтому песня такая у него любимая.